Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 16 aprel, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbekistonda tadbirkor erkinmi? Tadbirkorlikka g'ov bo'layotgan to'siqlar haqida o'zbekistonlik tadbirkor bilan suhbat quramiz. Qirg'izistondagi musulmon jamoalari o'rtasida o'zaro tushunmaslik va ziddiyatlar mavjudmi? Rossiyaning Okna kosmik fazoni nazorat qiluvchi optik elektron harbiy markazi Tojikiston xavfsizligiga tahdid soladimi? Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismida Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi markaziy osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi Tutash yo'llar eshitirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston sharqidagi harbiy baza yaqinida Hudkush tarafidan sodir etilgan portlashdan NATO xalqaro kuchlarining 5 askari va oddiy aholi orasidan 4 odam nobud bo'lgan, bir qanchasi yaralangan. Portlash Jaloloboddagi afg'on mahalliy kuchlari hamda koalitsiya qo'shinlariga qarashli bazaga kiraverishda ro'y berdi. Jalolobod shahridagi kasalxona vrachi Baz Muhammad yaralanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilayotganini aytadi. Yaralangan 8 odam va halok bo'lgan 4 shahidni qabul qilib oldik. Yaralanganlarga lozim yordamlar ko'rsatilyapti va yaqin fursatda ular uylariga qo'yib yuboriladi, dedi Baz Muhammad. Afg'oniston mudofaa vazirligi vakili davlat vaziriga ko'ra, portlashni sodir etgan Hudkush harbiy kiyimda bo'lgani uchun baza yaqiniga o'ta olgan, hujumga javobgarlikni Taliban o'z zimmasiga oldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, Afg'onistonga zaruriy yordamlar berilmasa 7 million odam och qolishi mumkin. Bu 30 million aholisiga ega Afg'onistonning chorak aholisi deganidir. BMT oziq-ovqat dasturi mutaxassislari Afg'onistonda ocharchilik buhroni ro'y berish oldini olish uchun bu mamlakatga 250 million dollarlik yordam zarur demoqda. Mutaxassislarga ko'ra, ocharchilik tufayli ko'plab afg'onlar mahalliy hukumat va AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiyaga qarshi kurashayotgan jangari guruhlar safiga o'tib ketmoqda. Bugun Liviyada Qaddafi kuchlari Misr Ota shahrida isyonchilarga qarshi grad raketalari bilan hujum qilgan. Isyonchi kuchlar vakillariga ko'ra, Qaddafiga tarafdor kuchlar Misr Otani SSR davrida ishlab chiqarilgan grad raketa tizimidan otilgan 100 ortiq raketalar bilan bombardimonga tutgan. Avvalroq Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Liviyada Muammar Qaddafiga vafodor kuchlar isyonchilarga qarshi g'ayri-insoniy qurollar, jumladan sochma bombalardan foydalanayotganini bildirgandi. Nyu-Yorkdagi xalqaro inson huquqlari guruhiga ko'ra, shunday qurol Liviyada Misr Ota shahrida qo'llanilgan. Human Rights Watch tashkiloti o'zining fotosuratchilaridan biri Misr Ota shahrining aholi istiqomat qiladigan mavzelardan biri ustida sochma bombalar portlaganini ko'rgan. Tashkilot e'lon qilgan axborotda sochma bombaning ma'ati 120 deb nomlangan bomba ekani aytiladi. 120 mm'lik snaryad otilganidan keyin havoda ochiladi va undan yana 20 bitta kichik bomba atrofga yoyiladi. Bunday bombalar tinch aholi uchun o'ta tahlikalidir va bunday qurollardan foydalanish jahonning 100 ortiq davlatida taqiqlab qo'yilgan. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Liviyada sochma bombalardan foydalanilgani haqidagi ma'lumotga ega emasligi, lekin Qaddafi kuchlari bunday qurolni qo'llagan bo'lsa, bundan ajablanmasligini aytdi. Grad tizimi oxirgi kunlarda Liviyada bir qancha tinch fuqarolar o'limiga sabab bo'lgani xabar qilingandi. Misr Oliy mahkamasi Husni Muborak prezidentligi davrida hukmron bo'lgan partiyani tarqatib yuborish haqida qaror chiqardi. Sud qaroriga muvofiq Misr Xalq Demokratik partiyasi tarqatiladi va mol-mulki davlat hukumat hisobiga musodara etiladi. Ushbu partiya Misrda 1978-yildan to shu yil fevral oyiga qadar mamlakatda hukmronlik qilib kelgan. Partiyaning tarqatib yuborilishi namoyishchilarning asosiy talabi bo'lgandi. Eslatib o'tamiz, fevral oyidagi Misrdagi namoyishlar Prezident Husni Muborak iste'fosi bilan yakun topdi. Hozirda sobiq prezident Muborak va o'g'illari hibsda. Husni Muborak xasta ekani aytilmoqda va u yaqin kunlarda korrupsiya bo'yicha ayblovlar yuzasidan so'roq qilinadi. O'zbekiston qamoqxonasida Tojikiston fuqarosi hayotdan ko'z yumgan. Asia Plus axborot agentligiga ko'ra, O'zbekistonda terrorchilik aybi bilan qamalgan 36 yashar Sherali Azizov Navoiy qamoqxonasida olamdan o'tgan. Qamoqxona tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra Azizovning yuragi to'xtab qolgan, lekin marhumning yaqinlari uning hech qachon yuragidan shikoyat qilmaganini aytishadi. Tojikiston janubidagi Yovon tumanidan bo'lgan Sheral Azizov yaqinlariga ko'ra 2004-yilda Eronga ta'lim olgani borgan va ko'p o'tmay yo'qolib qolgan. Keyinchalik uning O'zbekistonda qamoqqa olingani va Navoiydagi qamoqxonada ekani haqida qarindoshlar xabar topgan. O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga ko'ra Sheral Azizov 2006-yilda Termizdagi nemis harbiy bazasida terrorchilik amalini sodir etishga uringan va u shuningdek Al-Qoidaga a'zolik kabi ayblovlarni ham bo'yniga olgan. Germaniyaning MAN Truck and Bus shirkati Samarqandda yuk mashinalarini ishlab chiqaradi. O'zbekistonning O'z avtosanoat davlat hisobdorlik shirkati hamda Germaniyaning MAN Truck and Bus konserni Samarqandda yuk mashinalari ishlab chiqarishga moslashtirilgan yangi zavodni qura boshladi. 11 aprel kuni Samarqanddagi ishlab chiqarish kompleksini barpo etishga kirishildi. Bu haqda MAN Truck and Bus vakili Dominik Nedelhofer Ozodlik radiosiga bildirdi. Janob Nedelhoferga ko'ra, Sam Auto negizida dastlabki bosqichda yiliga MAN rusumidagi 10 mingga yaqin yuk mashina yig'ilishi, kelajakda esa ishlab chiqarish ko'lami 2 barobar oshirilishi ko'zda tutilmoqda. Serbiyada bugun 10 minglab odam aksil hukumat namoyishiga chiqdi. Mamlakatda iqtisodiy bo'hron va korrupsiya kuchayotganidan norozi olomon erta saylovlar o'tkazilishini va joriy hukumat iste'fosini talab etmoqda. Muxolifat ularning talabi bajarilmagunicha namoyishlar davom etishini aytmoqda. Serbiya hukumati esa mamlakat Yevropa ittifoqi a'zoligini qozonmagunicha saylovlar o'tkazilmasligini bildirdi. Serbiya shu yil kuzida Yevropa ittifoqi a'zoligiga qabul qilinishiga umid qilmoqda. Chexiya prezidenti Vaslav Klaus Chiliga safar davomida ruchka o'g'irlagani aks etgan video tasvir YouTube portalida juda ommalashib ketdi. Hozirga qadar uni 2 milliondan ortiq odam tomosha qilgan. Video tasvirda janob Klaus chililik hamkasbi Sebastian Pinera matbuot anjumanida nutq so'zlayotgan mahal stol ustiga qo'yilgan ruchkani yoqtirib qolgani va bilmasdan bildirmaslikka harakat qilgan va shu orqali cho'ntagiga solib qo'ygani aks etgan chex faollari Klausni kleptomaniyada ayblamoqda. Chexiya prezidenti matbuot xizmati esa mamlakat protokol qoidalariga ko'ra ruchka odatda prezidentlarga sovg'a qilinishini aytgan. Chili rasmiylari ham rasmiy marosimlardan so'ng mehmonlar ruchkalarni bemalol olib ketishlari mumkinligini aytishgan. Chex prezidentining ruchka o'g'irlagani aks etgan videoni Ozodlik saytida ham tomosha qilishingiz mumkin.
O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan so'nggi voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosining internet sayti sizlar uchun doim ochiq. Marhamat, saytimizga kiring, maqolalarni o'qing, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekistonda tadbirkorlar erkinmi? Qirg'izistondagi musulmon jamoalari o'rtasida o'zaro tushunmaslik va ziddiyatlar bormi? Rossiyaning Okna kosmik fazoni nazorat qiluvchi optik elektron harbiy markazi Tojikiston xavfsizligiga tahdid soladimi? Shuningdek, tutash yo'llar eshitirishni rus tilida tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hurmatli tinglovchi, dasturimizni bugungi bosh mavzusi O'zbekistondagi tadbirkorlik va uning faoliyatlari haqida, tadbirkorlikning erkinligi haqida. O'zbekistonda soliqlarni vaqtida to'layotgan va barqaror rivojlanayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari 3 yil davomida soliq tekshiruvidan ozod qilinadi. O'zbekiston prezidenti 4 aprel kuni tadbirkorlik subyektlari tekshiruvini kamaytirish va nazorat qiluvchi tashkilotlar tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar haqidagi farmonga imzo chekkan edi. Hujjatda yangi tuzilgan tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy xo'jalik faoliyati ular ro'yxatga olingan vaqtdan keyin 3 yil davomida rejalashtirilgan soliq tekshiruvidan o'tkazilmasligi belgilangan. Hurmatli tinglovchi, tadbirkorlik juda keng qamrovli soha. Bizning hozirgi suhbatdoshimiz esa ayni paytda biz bilan bog'lanib turgan, O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan, ayni paytda bu faoliyatini Moldova Respublikasida davom ettirayotgan toshkentlik 52 yoshli Farrux Hojiakbarov. Farrux aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum, Sadirjon aka. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat. Farruh aka, mana bugungi suhbatimiz tadbirkorlik haqida ekan. Mana siz ham O'zbekistondagi juda bir nima deydi? Rivojlangan bir tadbirkorlardan biri bo'lgan edingiz va siz ham O'zbekistonni tark etib ketdingiz. Nima uchun endi mana bir oddiy savol tug'iladi tinglovchida ham. Bugun siz Moldovada tadbirkorlik qilyapsiz.
Katta rahmat Sadirjon aka. Avvalambor mana menga shu O'zbekistondan kelib mana musofir ichida yuribmiz. Menga shunday imkoniyat berdingiz. Men sizlarni mana radiolaringiz orqali hozir mana butun O'zbekistonga, butun dunyoga hozir o'zimni intervyuimni beryapman. Men juda ham bundan xursandman. Shuning uchun sizlardan katta-katta rahmat aytaman sizlarga shunday imkoniyat yaratganlar uchun. Endi O'zbekistonlik tadbirkorlar to'g'risida gapiradigan bo'lsa, bitta men emas, ko'pgina yuzlab, minglab tadbirkorlar hozir vatandan tashqarida mehnat qilishyapti, tadbirkorlik qilib, mana tirikchilik qilishyapti. Sizlar hammasi O'zbekistonga qaytib borib, o'zimizni O'zbekistonda shu tadbirkorlikni davom ettirsa bo'ladi, lekin hozir O'zbekistonda zamonaviy o'sha tadbirkorlik qonun va sharoitlar yaratilgan emas. Zamon o'sha talabiga javob bermaydi. Eski o'sha qonunlarni faqat bir guruhgina tadbirkorlarga chiqarilgan qonunlar bor, bu amaldor boyvachalarga chiqarilgan qonunlar bor. Oddiy tadbirkorlarni esa ular juda ham bizga to'g'ri kelmaydigan zamonaviy o'sha qonunlar yo'qligi sababli tadbirkorlarni o'sha hozirgi O'zbekistonimizda faoliyat qilishlari juda ham qiyin.
Farruh aka, mana masalan konkret misollarga kelsak, siz nima uchun chiqib ketdingiz O'zbekistondan? Masalan, siz o'zingiz o'sha yerda issiqqina joyda bola chaqani oldida tadbirkorligingizni qilaversangiz bo'lmasin. Sizning chiqib ketishingizga nima majbur? Nima sizga to'siq bo'ldi? Nima majbur qildi?
Mani chiqib ketishimga men o'sha vaqtda valyuta bilan muomala qilib, valyuta bilan tashqaridan Rossiyadan qurilish materiallarini O'zbekistonga olib kelib, O'zbekistonda O'zbekiston puli bilan biz o'sha o'zbek puli bilan savdo qildik va o'zimizni pulimizni bankka qo'yib, bankdan valyuta chiqara olmasdan, chet elga chiqara olmasdan va valyutani qadrini ko'tarib, o'zbek pulini qadrini tushib ketganligi sababli biz juda ham katta zarar ko'rib va bankrot bo'lib majbur keyin O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'ldik.
Mana O'zbekistonda hozir aytaylik, siz aytyapsiz, qurilish materiallari olib kelardik deysiz. O'zbekistonda hozir bor-ku mana bozorlar to'la qurilish materiallari, hamma narsa topsa bo'ladi, shifer ham, yog'och ham topsa bo'ladi. Bu tadbirkorlar qanday ishlayapti bo'lmasa?
Bu tadbirkorlar Sadirjon o'sha o'zlariga shirkatlar qilib, shirkatlar ochishgan. Bu shirkatlarni hammasi ular uchun sharoit yaratib beradi. Amaldorlar, boyvachalarning shirkatlari, bular o'sha boshqona solig'idan, nalog solig'laridan o'zlarini ozod qilib, har xil yo'llar bilan va o'sha monopoliya deydi, davlat monopoliyasi bilan o'sha O'zbekistondagi bir guruhgina insonlar bu ish bilan mashg'ul bo'ladi. Oddiy tadbirkorlar hech qachon chet eldan biror mol kirita olmaydi O'zbekistonga. Bunga men ishonmayman, sizlar ham ishonmanglar. Faqat o'sha narsaga o'zlarini huquqi bo'lgangina odamlar, tadbirkorlar ishlay oladi. Bu tadbirkorlar o'sha O'zbekistondagi budjetdagi pulni ishlatishyapti va boshqa banklardan kirib kelayotgan valyutalardan ishlatishadi, lekin xalqni o'zida bunchalik xalqqa, masalan, bankka kirib biron tadbirkorlarga yordam yoki bo'lmasa pul ber, banklar pul bermaydi. Bersam juda katta foiz bilan. Shuning uchun ular ishlay oladi. Ular mana aytaylik, Qozog'istondan pul olib kelsa, bitta yoki ikkita shirkat kirgizadi O'zbekistonga. Boshqa oddiy xalq, oddiy tadbirkorlar olib kira olmaydi. Buning uchun juda ham katta zarar ko'radi, keyin qolaversa juda ham shartlar ko'p. Bu shartlar bajarilmaydigan shartlar, sunniy ravishda chiqarilgan shartlar. Shuning uchun ham boshqa tadbirkorlar foyda ko'rmaydi, faqat ziyon ko'radi. Ziyon ko'rgandan keyin tadbirkorlar, aytaylik, O'zbekistonda tadbirkorlik erkin emas, ozod emas. Ozod bo'lmagandan keyin nimaydi, savdo ozod bo'lmasa taraqqiyot bo'lmaydi davlatda. Agar savdo ozod bo'lmasa, biz hozir chegaradosh davlatlarimiz bilan ozod savdo qilmaymiz. Shunday ozod savdo bo'lmagandan keyin qanaqasiga tadbirkorlik taraqqiy qiladi, Sadriddinjon?
Yana siz aytmoqchisizki, mana siz aytmoqchisizki, demak O'zbekistonda har bir tadbirkorlik shu olib kiradigan mollar turlariga qarab monopollashtirib olingan. Shundaymi?
Ha, juda to'g'ri, juda to'g'ri. Hamma mollar monopoliya bo'lgan. Uni ham bir shirkat kirgizadi. Yonilg'ilarni ham bir shirkatni qo'lida yoki import eksport mollari ham o'sha shirkatlar o'zlari, o'sha amaldorlar va o'sha juda ham boyvachchalarning qo'lida. Kambag'al oddiy tadbirkorlar hech qachon ozod ish qila olmaydi.
Mana endi Farrux aka, mana keling bir solishtirib ko'raylik. Siz O'zbekistonda ham tadbirkorlik qilgansiz, mana Moldovada ham tadbirkorlik qilyapsiz. Bir orasida bir farq bormi?
Men O'zbekistonda ham tadbirkorlik qildim. Hozir men ham Moldovada, ham Rossiyada, ham Ukrainada men o'zim tadbirkorlik qilyapman. Siz shuni bilingki, Sadriddinjon, men 2 marta O'zbekistonda bankrot bo'lib, 2 marta qaytib borib, o'zim chet elda pul topib borib, yana O'zbekistonda 2 marta bankrot bo'lib qaytib kelib, hozir yana oyoqqa turib, endi O'zbekistonda qachon tadbirkorlikka zamonaviy hozirgi xalqaro qonunlarga javob beradigan sharoit bo'lsagina men O'zbekistonga borib tadbirkorlik qilishim mumkin. Boshqa vaqtda hech qaysi tadbirkor O'zbekistonga kirmaydi endi. Hatto chet el tadbirkorlari ham O'zbekistonga hozir kirib investitsiya degan narsalarni hech qachon qilmaydi.
Hali suhbatimizda aytdingizki, banklardan kredit olish tadbirkorlar uchun juda qiyin va bir shapkasini berish kerak dedi. Shunga bir aniqlik kirita olasizmi? Masalan, hozir erkin
aniqlik kiritaman.
Marhamat.
Aniqlik kiritaman. Katta rahmat. Bu juda ham to'g'ri savol. Chunki O'zbekistondagi banklardan birinchidan biz o'zbek pulini olamiz. O'zbek pulini bozor muomalasi, bank muomalasi orasida juda ham katta farq bor. Misol uchun olaylik, hozirgi vaqtda O'zbekistonning pulini qadri tushib ketyapti, valyutaning qadri baland. Shuning uchun biz chet elda biz valyuta bilan muomala qilamiz. Chet eldan mol olib kiradigan bo'lsak, yoki molimizni chet elga olib borib, valyutaga sotishimiz mumkin. Shundagina biz valyutamizni qadri, agar o'sha valyutani qadri bilan chet el qadri o'zimizni xalq O'zbekiston valyutasini konvertatsiyasi bo'lsa, o'shandagina biz zarar ko'rmaymiz. Biz hozir pulni almashtirib, yana valyuta qilib, yana o'zbek puliga almashtirgan vaqtimizda juda ham katta foiz yo'qotamiz. Shuning uchun bizni banklarimiz noto'g'ri qonunlar bilan ishlashadi. Zamonaviy qonun, dunyoviy qonun bilan ishlashmaydi. Ular o'zlarini manfaati uchun ishlashadi. Ular o'sha foizlarni o'zlarini manfaati uchun ishlatishadi. O'sha xalqlardan olgan farqni o'zlari uchun ishlatishadi. Shu bizni banklarimizni noto'g'ri yoki bo'lmasa biron kredit olmoqchi bo'lsangiz, kredit olsangiz juda ham hali o'zingiz aytganingizdek shartga berasiz, shartga bergandan keyin o'sha foizlarni pasaytiramiz deydi, lekin yana foizlarni ko'tarishadi. Qo'ygan zaloglaringizdan qaytarib, o'sha bank qaytarib sizdan oladi. Umuman sindirishadi tadbirkorlarni. Bizni banklarimizda ishlash juda xavfli, Sadriddinjon.
Rahmat, Farrux aka, demak suhbat uchun tashakkur. Bundan keyin tadbirkorlik faoliyati haqidagi suhbatlarimizda ham ishtirok etasiz deb umid qilib qolamiz. Demak, O'zbekistonda soliqlarni vaqtida to'layotgan, barqaror rivojlanayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari 3 yil davomida soliq tekshiruvidan ozod qilinadi. Shu haqidagi prezident farmoni chiqdi. Va ayni paytda o'zbekistonlik iqtisodchilar bu farmonning hali qanday amalga oshib ketishiga va ijrosiga shubha bildirmoqdalar. Masalan, o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimovning aytishicha, hozir har bir real hayotda tadbirkorlar ichida o'zgarish bo'ladimi yoki yo'qmi degan savolga aniq javob aytib bo'lmaydi. Chunki bu yil endi boshlanyapti, vazifalar ham katta. Misol uchun, davlat organlarining tadbirkorlar ishiga aralashuvi, ularni ro'yxatga olish protsedurasini yengillashtirish bo'yicha juda katta vazifalar qo'yilyapti. Bu qaror deklaratsiya bo'lib qoladimi yoki hayotga ta'sirini ko'rsatadigan bir hujjat bo'ladimi? Buni yilning oxiri ko'rsatadi, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistondagi musulmon jamoalari o'rtasida o'zaro tushunmaslik va ziddiyatlar mavjud. Bu haqda Din, huquq va siyosat tahliliy markazi tomonidan Bishkekda uyushtirilgan Islom dinining jamiyatdagi barqarorlikni saqlashdagi o'rni anjumanida ma'lum qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Markaziy Osiyo musulmonlar kongressi rahbari Baqit Nuriddinovning aytishicha, ayni paytda Qirg'izistondagi turli musulmon jamoalari orasidagi ziddiyatlar nizolashishgacha yetib borgan.
Yerli masalalarda o'sha jamoatlar orasida bukirib kelishmaslik bo'lmoqda, o'sha bir guruhlardan aytib qo'yoqchat deng bularni.
Jamoalar orasida ayrim masalalarda fikr kelishmasliklar bo'layapti. Bundan tashqari bir guruhni salafiylar deb ajratib qo'yishmoqda. Biroq ularni salafiylar deb bo'lmaydi. Musulmonlarni turli oqimlarga bo'lish oqibatida mana shunday kelishmovchiliklar kuchaymoqda. Masalan, yaqinda Norin, Qo'chqor, Issiqko'l, Chuy va Bishkekda jamoalar o'rtasida nizolar sodir bo'ldi. Vaqt o'tishi bilan bu nizolar kuchayib, katta muammoga aylanishi mumkin, deydi Baqit Nuriddinov. Qirg'iziston din ishlari bo'yicha qo'mitasining rahbari O'rmon Sharshenov musulmon jamoalari orasidagi ziddiyatlar asosan Qur'on oyatlarining turlicha talqin qilinishi tufayli sodir bo'layapti, deb hisoblaydi. O'rmon Sharshenov fikricha, shundan kelib chiqqan holda hukumat bu yo'nalishda ham nazorat o'rnatishi zarur. Biroq ko'pchilik dindorlar hukumat rasmiysining bunday iddaolariga qarshi fikr bildirmoqdalar. Bishkekdagi Abu Hanifa nodavlat tashkiloti rahbari Umar Qulovning aytishicha, musulmonlar o'rtasidagi ixtiloflar nizolashuv darajasida emas.
Спорный вопрос, который был, мисалы допуны гейшкерек, бюджет гейшкерек, мелочный вопрос, который
был. Albatta, bahsli masalalar bor. Masalan, doppini kiyish kerakmi yoki kerak emasmi qabilidagi bahslar mavjud. Bular mayda masalalardir. Shuning uchun ham Qirg'izistonda musulmon jamoalari orasida katta nizoga sabab bo'ladigan ixtiloflar yo'q. Bu ayni paytdagi vaziyat. Keyinroq nima bo'lishini yana Xudo biladi, deydi Umar Qulov. Bir guruh dinshunos olimlar fikricha, Qur'onning mamlakat ichkarisidagi musulmon jamoalari o'rtasida turlicha talqin qilinishiga barham berish uchun imomlarni ham Qirg'izistonning o'zida tayyorlash kerak. Bishkekdagi Arabayev nomidagi pedagogika institutining teologiya bo'limi rahbari Ermek Bekturov turli arab davlatlarida ta'lim olib kelgan imomlar Qur'onni turlicha talqin qilayotganlari oqibatida musulmonlar orasidagi ziddiyatlar kuchaymoqda deb hisoblaydi.
Bizning imomlarni o'zida yashirish kerak. Alar va Pokistondan jara aralarini o'qib kelish kerak.
Biz imomlarni o'zimiz tayyorlashimiz kerak. Ular Pokiston yoki Arabistonda o'qimasliklari lozim. Bundan tashqari madrasalarda va islomiy o'quv yurtlarida talabalarga qanday dasturlar asosida bilim berilayotganini hukumat qattiq nazorat qilishi lozim, deydi teolog olim. Bishkekda din masalasi yuzasidan o'tgan anjuman ishtirokchilarining asosiy qismi xalqaro tashkilotlarning mamlakat ichkarisidagi musulmon jamoalari o'rtasida bo'linish mavjudligi to'g'risidagi xulosalarini asosli deb baholadilar. Bu bo'linishga barham berish maqsadida mutaxassislar hukumatga jamoalar o'rtasidagi diplomatik vositachi rolini taklif qilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistondagi muxbirimiz xabari edi. Navbatdagi xabarimiz tojikistonlik muxbirimizdan olingan. Rossiyaning Okno kosmik fazoni nazorat qiluvchi optik elektron harbiy markazi Tojikiston xavfsizligiga tahdid solmoqda. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markazi raisi Surob Sharipov 14 aprel kuni shunday bayonot berdi. Eslatsak, 2004 yil kuzida Tojikiston hukumati 300 million AQSh dollari qarz evaziga Okno harbiy kompleksini Rossiyaga berib yuborgan edi. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom etdi.
Tojikiston hukumat rasmiysi Suhrob Sharipov Akno tojik millati va Tojikiston hukumati uchun jiddiy tahdid omili ekanini ta'kidladi.
Vay baroy tahdidi millati tojik davlati tojik yak faktori jiddi mi bosha? Mo Rossiya ro bo joni khud dar injo nigoh medorim. Yakum dar agar ki jang shavad bayni Rossiya digar davlat ana
biz bu yerda o'z jonimizni qalqon qilib Rossiyani himoya qilyapmiz. Xudo ko'rsatmasin, bordi-yu biror davlat Rossiya bilan urush e'lon qilsa, birinchi galda Rossiyaning noragdagi qulog'i va ko'zi bo'lgan Akno nishonga olinadi. U yerda noraggesi bor, bir necha suv omborlari bor. Bu nafaqat tojik xalqi, balki mintaqa uchun ziyon. Tojikiston o'z milliy xavfsizligini xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham, Rossiyani himoyalaydi. Ular esa bular ahamiyatsizligini aytishadi. Derekan tojik rasmiysi Rossiya tomonini adolatsizlikda aybladi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Noragesidan 16 km narida va 40 metr balandlikda joylashgan Akno kosmik fazoni nazorat qilish optik elektron harbiy markazi 1979-yil qurila boshlagandi. Biroq 1992 va 1997-yil Tojikistonda ro'y bergan fuqarolar urushi tufayli bu harbiy inshoot qurilishi to'xtab qoldi. 1999-yilning kuzida bu kompleksni qo'riqlash rus harbiylari ixtiyoriga topshirildi. 2004-yil noyabrda Tojikiston Rossiyaga 300 million AQSh dollari qarzi evaziga Aknoni u tomonga berib yubordi. Strategik markaz rasmiysi Suhrob Sharipov Akno samaraligi jihatidan Qozog'istonning Baykonur kosmodromidan qolishmasligini aytadi. Unga ko'ra, Rossiya milliy manfaatlariga xizmat qilayotgan bu harbiy kompleks dunyoning bir qator davlatlari o't ichida qolayotgan ayni kunda Tojikiston xavfsizligini savol ostiga qo'ymoqda.
Ana Tojikiston inro mehvat az Rossiya vayro mehvat pul mehvat Abada pul inchidi. Varuchi Rossiya pul nadiyat, varuyum bazavoy kidar injudura.
Lekin shunga qaramay, ko'pincha rossiyalik tahlilchilar va jurnalistlar Tojikiston Rossiya uchun hech narsa qilmayotganini, aksincha unga bunga pul so'rayotgani haqida bema'ni narsalar yozadi. Xo'sh, nega pul so'ramaylik? Mantiqan olib qaraydigan bo'lsak, Rossiya bizdagi harbiy bazalari uchun so'zsiz pul to'lashi shart, deydi Sharipov janoblari. Strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov fikricha, so'nggi vaqtlar Kreml va Rossiya davlat dumasi Markaziy Osiyodagi vaziyatga noreal baho beryotir. Uningcha, mintaqada sodir bo'layotgan mojarolar ham aynan shunday noreal baholar tufaylidir. Suhrob Sharipov mulohazasicha, bugun Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqada mavjud muammolarni mustaqil hal qilib olishga kuchi va farosati yetadi.
Коршиносон бани худ бахлосон мадем ки мумкин аст ин гуна интеграциони идеяҳои лидери минтақа Назарбоев агар ки се давлати ҷиддии минтақа Қирғизистон, Қозоқистон ва Тоҷикистон ҳамроҳанд.
Биз тоҷикистонлик таҳлилчилар минтақа лидери Нурсултон Назарбоевнинг интеграцион тизим идеясини амалга ошириш мумкин деган хулосага келдик. Лекин минтақа давлатларидан 3та ҷиддий давлат, яъни Қирғизистон, Қозоқистон ва Тоҷикистон бунга рози бўлса, bunday tizimni O'zbekiston va Turkmanistonsiz tashkil qilish mumkin. Menimcha bu juda ajoyib fikr, deydi Tojikiston hukumat rasmiysi Sharipov. Nega mintaqada O'zbekiston va Turkmanistonsiz integratsion tizim tashkil toptirish mumkinligini esa u sharhlab o'tirmadi. Asosan mintaqa bo'yicha siyosiy tahlilchi Abdunabi Sattorzoda esa mintaqadagi iqtisodiy baquvvat davlatlardan bo'lgan O'zbekiston va Turkmaniston ishtirokisiz mintaqaviy integratsion tizim tuzish mantiqsizligini aytadi.
Kishvar qo'hast. Bisyor qiyin bo'lmasda ketaveradi galchi. Sabab qo'y obyektivi vujud doradi. Moniyai hamgiroyi
O'zbekiston va Qozog'iston siyosatchilari o'rtasidagi obyektiv va subyektiv masalalar tufayli o'zbek birodarlarimiz Nazarboyevning bu ideyasini amalga oshirishga rozi bo'lmay keladi. Menimcha, agar bu o'zaro birlashuvga O'zbekiston va Turkmaniston rozi bo'lmasa, bundan bir narsa chiqishiga ishongim kelmaydi, deydi mintaqa bo'yicha siyosiy tahlilchi Abdunabi Satorzoda. Tojikiston hukumat rasmiysi o'z hukumatining mintaqa muammolarini hal qilishdagi yana bir jiddiy rejasi Rog'un gesi qurilishi ekanini bildirdi.
Ko'rishinosoni O'zbekiston cho'p meshavan ҳазор як шаба бисёр хонданда вақте ки ана 10 бал мешавад мебахшед 10 бал шавад дар инҷо чӣ гап мумишна гап мезанед
чунки Роғунинг минтақа учун фақат ижобий хусусиятлари бор лекин 1001 кечани кўп ўқиган ўзбекистонлик мутахассислар эса Роғун қурилаётган ҳудудда 10 баллик зилзила бўлиши мумкинлигидан жар солади ўзбеклар бизни жаҳон банки экспертларини сотиб олганда лоф урмоқда Ular Pokistonga 2 ges qurib berish va'dasini berganidan ham xabarimiz bor. Menimcha, bu o'zbek xalqining emas, balki Karimovning injiqligi xolos, dedi tojik rasmiysi Sharipov janoblari. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Afg'onistonda xudkush hujumidan 5 odam nobud bo'ldi. Liviyada Qaddafi kuchlari noinsoniy qurollarni qo'llayotgandan xavotir bildirildi. O'zbekiston qamoqxonasi Tojikiston fuqarosi hayotdan ko'z yumdi. Afg'onistonda 7 million odam ochlikka yuz tutmoqda. Hurmatli tinglovchi, endi Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshitirishini rus tilida tinglang.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, это программа «Перекресток», совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Сегодняшнюю программу в виде круглого стола веду я, корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Алишер Садык. А беседовать мы будем вот о чем.
8 апреля Государственный департамент США опубликовал свой очередной ежегодный доклад по правам человека в мире. В центре нашего внимания страны Центральной Азии с 60-миллионным населением, ни в одной из которых права человека не уважаются, судя по отчету Госдепа. Начиная с Узбекистана и Туркменистана, где основной вывод сводится к тому, что перемена власти мирным путем там просто невозможна. Под описание авторитарное государство также попал и Таджикистан, где власть полностью подконтрольна президенту Рахмону и его сторонникам с одного региона Таджикистана, говорится в отчете. В год председательства Казахстана в ОБСЕ Государственный департамент США отмечает ухудшение ситуации с правами человека в стране, приводя такой яркий пример, как тюремное заключение, цитирую, самого яростного критика правительства Евгения Жовтиса. Кыргызстан же в основном критикуется в связи с ошскими и джалалабадскими событиями, когда некоторые силы правопорядка вышли из-под гражданского контроля и, возможно, передали оружие группам, атакующим узбекские улицы. На каждую из стран Центральной Азии Госдеп приводит целый еще букет из отдельных видов нарушений прав человека, начиная с пыток, ограничения свободы слова и свободы вероисповедания, кончая незаконными арестами и торговлей людьми.
Наша тема ясна, теперь я представлю участников нашего круглого стола. Это известная правозащитница и общественный деятель Таджикистана Ойнхол Бабаназарова, председатель правозащитной организации «Граждане против коррупции» Толейкан Исмаилова из Бишкека, председатель Алматинского Хельсинского комитета Нинель Фокина, Сурат Икрамов, председатель инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана, а также мой коллега, корреспондент Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Алламурат Рахимов. С отчетом Госдепа мы разобрались, тем более, если учесть то, что в основном он мало чем отличается от предыдущих. Однако это очень важный документ, который отражает объективное видение ситуации с правами человека с точки зрения США. В связи с этим напрашивается вопрос. США критикует власти стран Центральной Азии за неуважение прав человека, но Америке также приходится сотрудничать, вести диалог, учитывая свои стратегические интересы. Это военная база в Манасе, это транзит грузов в Афганистан, это энергетика и так далее. В этом контексте, в какой мере позиция США по правам человека влияет на ситуацию в нашем регионе? Начнем, пожалуй, с госпожи Фокина. Слово вам, пожалуйста.
Вы знаете, Евгений из колонии прислал небольшое такое эссе по поводу международных механизмов защиты прав человека, где прямо назвал то, о чем мы уже давным-давно говорим, что в принципе мир сталкивается сегодня с кризисом, с большим, всех правозащитных систем, и межгосударственных, и двусторонних. Вот если раньше, допустим, доклады Госдепартамента у нас воспринимались очень болезненно, и мы на всех углах кричали, что это не так, это неправда, то сейчас на них никто внимания не обращает. Их сейчас даже само посольство их сейчас не презентует, не делает обсуждения. Ну, написали. Вот в прошлом году Казахстан отчитывался по выполнению международного пакта о гражданских правах в рамках универсального периодического обзора. Мы получили больше 120 замечаний. Получили, раньше бы кричали на всех углах, что замечания несправедливые. Сейчас мы почти все замечания приняли. А толку что? То есть вообще мы живем во время вот большого такого серьезного кризиса. Это касается и ООН в целом, и ОБСЕ, и в том числе и докладов Госдепартамента. Но что касается ответа на ваш вопрос, то, собственно, в вопросе заключается и сам ответ. Конечно, интересы геополитические и экономические Соединенных Штатов в нашем регионе настолько сильны, что они перед своим народом, перед внутренним своим полем не могут прямо отказаться от политики продвижения демократии, прав человека. А де-факто, естественно, эти интересы практически для американского народа выше, чем интересы продвижения демократии.
Анихоль Бабаназарова, как вы думаете, вот госпожа Фокина говорит, что реакции не отсутствует, допустим, в Казахстане, может быть. Может быть, у вас в Таджикистане правительство как-то реагирует на отчеты Госдепартамента США? И насколько эффективна роль США в продвижении прав человека?
Я полностью согласен с госпожой Фокиной. Дело в том, что действительно вот эти отчеты, когда в год один раз, как наше вот министерство тоже дает какие-то отчеты, вот один раз писат, что там нарушается это все мы знаем, это каждый день в газетах у себя не читаем, что идет нарушение права человека. Раньше посольство Америки очень активно работала с гражданским обществом. Сегодня абсолютно, вот я как правозащитница, я все время участвую в разных мероприятиях, я ни разу не вижу, чтобы их представители пришли, посидели с гражданским обществом, выдвигали какие-то предложения по демократизации. Поэтому вот этот отчет, например, во-первых, она недоступна всем. Они по интернету кому-то отправили. Раньше, хотя 5 лет тому назад, обычно они выпускали вот такие книжки и всем отправили, и чиновникам, и НПО в регионах. Но сейчас абсолютно, кроме, может быть, несколько НПО, может быть, и правительства, никто не знает, не обсуждается. И мне думается, что если они хотели бы, они сделали какой-то круглый стол, обсуждали. И поэтому вот это ежегодные уже отчеты ничего не дает. Власть так, ну, может быть, сказать, да, это неправильно, не против таких отчетов. А гражданские общества уже тоже стало до лампочки. Они знают, что ничего не изменяется. Надо придумать, если действительно Америка хочет, чтобы какие-то процессы пошли демократизации, уже надо отказаться от старой своей работы. Мне кажется, тоже, потому что, вот смотрите, когда раньше приезжали из Конгресса, из Госдепа, они встречались и с гражданским обществом. Сейчас мы слышим, они приезжают, встречаются с правительством, встречаются с международным организациям, нас вообще с нами не встречаются. Поэтому я считаю, что действительно Америка очень сильно взяла позицию в эти направления. Ему видно важнее сегодня свои геополитические интересы.
А Сурат Икрамов, вы как вы считаете, что вы ожидаете от американского правительства в отчете, который мне удалось прочитать, это как бы полный отчет по Узбекистану, я вижу, что вас цитируют как бы через предложение, скажем, ваши сообщения. Вы довольны вообще отчетом или довольны действиями США?
Ну, я вот на протяжении последних 10 лет я наблюдаю и непосредственно я часто встречаюсь с дипломатами посольства Соединенных Штатов, и написание этого отчета тоже имею определенные отношения. Дело в том, что ежегодно хоть и пишут о ситуации в Узбекистане и говорят, пишется в этих отчетах, что ситуация очень плохая, да, на самом деле правительство Соединенных Штатов, Госдеп имеет какую-то, я бы сказал, пассивность в этом отношении. Знаете, они со стороны, с точки зрения дипломатии, они стараются как-то обходить эти вопросы и решить вопросы на уровне вот, дипломатии, которая никаких результатов не дает. Но, с другой стороны, ситуация с правами человека ухудшается год за годом. Только в настоящее время, если сейчас посмотреть вот на этот отчет, который американцы на самом деле написали, да, это все там очень хорошо написано, очень правильно. Ситуация до того плоха, что более 11 сейчас тысяч вот верующих без никаких доказательств их вины содержатся уже на протяжении почти 15 лет многие в тюрьмах. Понимаете, им применяют пытки. Часто оттуда выходят ежедневно по несколько трупов после пыток. Это очень страшная ситуация сегодня. Не только с этим. Вот возрастает коррупция, взятничество, злоупотребление со стороны сотрудников.
Сурат-аке, я вас перебью. Продолжим наш разговор. У нас в студии, значит, Аламурат Рахимов, это ведущий корреспондент Туркменской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. После смены власти в Туркменистане. Правительство США говорит о том, что есть диалог по правам человека, какое-то улучшение, наладили как бы какую-то связь с нынешним правительством. Также это отмечается и в отчете Госдепартамента США. Что вы думаете по этому поводу, Аламурат?
В первую очередь я соглашусь с господином Икрамовым по поводу того содержательности самого отчета Госдепа США в том плане, что действительно там описывается детально. Человек может иметь детальное представление ситуации и в Узбекистане по правам человека, и в Туркменистане, и других центральноазиатских стран. Но когда дело касается конкретных мер со стороны Соединенных Штатов Америки, именно в смысле давления на эти страны по правам человека, чтобы добиться реальных результатов, тогда я соглашусь и с остальными правозащитниками, которые здесь сейчас присутствуют, что нету действительно результативных действий на практике со стороны, ну, по крайней мере, явно не наблюдается это на деле. Я бы сказал, что вот на примере Туркменистана это в какой-то мере это объяснимо. Потому что если, например, давить на туркменское правительство, особенно сейчас, когда уже новое руководство, и когда Соединенные Штаты Америки и западные страны пытаются установить диалог с туркменским правительством, здесь надо быть очень осторожным. И об этом сами официальные лица США и западных стран об этом говорят нам, что мы должны быть очень чувствительны, потому что давление, сильное давление может дать обратный результат, потому что страна может дальше изолироваться и примкнуть куда-нибудь, я не знаю, вот таким странам, как Китай или Россия и так далее и тому подобное. Но они этого не хотят. Поэтому они говорят, что мы знаем, и мы продолжаем ставить эти вопросы даже в наших личных переговорах, наших официальных переговорах на разных уровнях, но обычно это происходит, как они нам объясняют, за закрытыми дверями. Потому что, как мы понимаем, что туркменская страна вроде сейчас готова слушать, в отличие от Ниязовского периода, готова выслушать эти претензии, но, с другой стороны, они не хотят это давать в огласку. Вот, это уже в какой-то мере позитивный шаг, что, по крайней мере, они уже начали слушать эти претензии, эту критику по правам человека. Но я не понимаю другое. Я не понимаю, когда западные страны, как уже многие обозреватели критикуют этих стран, ведут, я могу сказать, что порой двойную политику. Что касается, когда дело касается таким странам, как Иран или Беларусь, почему-то западные страны занимают очень твердую позицию. Но когда дело касается почему-то центральноазиатских стран, таких мер мы не видим. Вот нам бы хотелось, чтобы они подумали об этом тоже, чтобы не терять свой статус или доверие со стороны местного населения.
К нашей дискуссии присоединилась Туликан Исмаилова, председатель правозащитной организации «Граждане против коррупции». Кыргызстан, по сути, представляет более-менее свободную такую, скажем, регион, где правозащитная деятельность более активна. Вот что вы думаете, имеется ли там какой-то, скажем, результат политики США в улучшении ситуации прав человека?
Добрый день, уважаемые коллеги. Конечно, да, как вы сказали, Алишер, здесь больше свободы. Кыргызстан доказал миру, что две революции за 5 лет, это есть определенное понимание, что граждане Кыргызстана, это 8 национальностей, даже больше, которые хотели бы иметь правовую систему, иметь равный доступ как к политике, так и к ресурсам. Почему? Потому что только верховенство закона могло бы с независимой судебной системой разрешить вот многообразие проблем и очень такие глубокие, значит, конфликты, которые есть после Советского Союза и после 20 лет коррупционного правления прошлой власти. И поэтому есть свобода, конечно, есть точная цель, какую мы хотим видеть страну, но, к сожалению, партнерство, которое, значит, со стороны великих держав, и я помню, я хочу попросить вспомнить моих коллег в Центральной Азии, что вот эта знаменитая перезагрузка практически все-таки отдала на откуп Центральную Азию России. И поэтому этот исторический момент, он дал новый поворот геополитическим отношениям. И сегодня, как вы видите, в Кыргызстане уважаемые политики ездят в Кремль, только даже перед выборами они согласуют все свои действия. И, конечно, присутствие России, оно видно как в Кыргызстане, так и в других странах. Поэтому надо понять, почему ценности демократии, которые были действительно очень близки, очень знакомы нам и в международных обязательствах, и в отношении, как Василия сказала, нас часто приглашали, и мы всегда были на паритетных началах и обучались, и перенимали практику, но, к сожалению, после перезагрузки произошла перезагрузка ценностей, которая стала иметь какой-то не очень понятный нам формат. И я в этом поддерживаю наших коллег в Центральной Азии. И, конечно, те декларации, те отцы-основатели США, которые дали миру высокие стандарты прав человека, она сегодня является дилеммой. Почему? Потому что отчет хороший, но что дальше за отчетом? Вот этот вопрос, который задали мои коллеги, мне тоже он очень интересен.
Ясно. Ну, одно понятно, как бы всем, США не придет и не изменит ситуацию с правами человека. Все-таки это вы должны будете сделать, как самые известные правозащитники, скажем, в своем регионе. Но что делает вашу деятельность более эффективной? Вот это вот непонятно. Мы знаем, что делает вашу деятельность более неэффективной. Это давление и так далее. А что делает вашу деятельность более эффективной сегодня, если вы не сильно так уж ощущаете поддержку США, как вы говорите? Госпожа Фокина.
Это прежде всего, как это не банально звучит, это всеми способами пытаться взаимодействовать с теми государственными структурами, от которых зависит реальная политика, реальное применение законов и реальная политика. Это стараться входить по всей возможности, при любой возможности во всевозможные консультативные советы, совещательные органы, комиссии при президентах. Но вот у нас, например, действует консультативный совет при Министерстве иностранных дел, комиссия по правам человека при президенте и так далее, и так далее. И все наши правозащитники обязательно являются членами нескольких из этих советов. И во-вторых, как показала практика вот, подготовки Казахстана к председательству ОБСЕ и председательству его, это активная работа во всевозможных коалициях. Вот когда объединяются несколько правозащитных организаций в коалицию, здесь очень важна поддержка крупных международных организаций. В частности, наша коалиция «Казахстан-2010» работала при поддержке фонда «Freedom House». И опосредованно здесь, конечно, была поддержка именно государственного департамента, реальная. Она выражалась не столько, может быть, финансирование, сколько возможности организации встреч на самом высоком уровне международных встреч, где мы на всевозможных слушаниях по Казахстану доносили ситуацию в стране, и это было очень чувствительно. И кое-какие все-таки сдвиги, кое-какие шаги Казахстан был вынужден делать. Вот пока я вижу два таких направления.
Госпожа Бабаназарова.
Фактически, вот в таком классическом понимании правозащитной организации у нас нет в Таджикистане. Потому что по самым важнейшим проблемам все молчат. Хотя там потом каждый год пишут какие-то отчеты. Но фактически правозащитные организации, можно сказать, что у нас нету. Ну и вот есть отдельные журналисты, когда что-то происходит, они пишут, они говорят и так далее. Со стороны международных организаций тоже не чувствуется поддержка. Ну они дают, да, ваши гранты каким-то организациям, но фактически вот по самой важнейшей проблеме у нас, к сожалению, не работают правозащитники. Их, фактически их нету.
Сразу же вопрос Толейкан Исмаиловой. А вы как думаете, вот у вас, что вы делаете, чтобы ваша, скажем, деятельность была более эффективной?
Я думаю, что в Кыргызстане очень сильная сеть правозащитных организаций разного уровня. Есть эксперты, молодые правозащитники, которые участвовали как в конституционной реформе, и раздел прав и свобод человека, написанные молодыми юристами, значит, экспертами, как Дима Кабак и Алмаз Сенгельдеев, которые дали стране очень серьезный, значит, блок конституции по правам и свободам человека, который прошел, значит, общественную экспертизу по всей стране и был поддержан. Они узнаваемые, их очень любят, их уважают. Второй момент. Горододобывающая промышленность, она под четким контролем за 6 лет под контролем гражданским консорциума по прозрачности горнодобывающей промышленности. И вы знаете, что в Париже в апреле Кыргызстан стал членом ИППДО, и сегодня уже 26 организаций, которые работают в стране, дают четкие отчеты для гражданского общества и обществу, значит, все доходы, расходы. То есть это тоже как бы есть шаги, которые уже стали системными. И вы знаете, по инициативе Розы Отымбаевой сегодня очень много министерств находится под общественным наблюдательным советом. И это был тоже опыт наш «Граждане против коррупции», как одна из ведущих организаций, которая открыла в течение 6 лет тюрьмы Кыргызстана. И даже люди, которые осуждены были к высшей мере наказания, сначала до отмены смертной казни, они были приговорены к смертной казни, их было 178 человек. И сегодня 242 человека приговорены к пожизненному лишению свободы. Их родители, родственники вместе с нами создали комитет, значит, по помощи им. И совместно с Caritas France мы сегодня работаем в тюрьмах по реформированию уголовно-исполнительной системы в Кыргызстане. И, конечно, это «Голос свободы», который объединяет несколько правозащитных организаций вместе с Джидан Карлс, который работает против пыток. И сегодня стоим на пороге НПМ, это национальный превентивный механизм, который должен дать нам открытость всех закрытых учреждений. И мы вчера говорили президенту о том, что пытки не только ВВС и СИЗО. Мы обнаружили, что советская система, она еще сегодня работает. Это органы дознания, следственные группы, которые остались без внимания общественности, где происходит нарушение прав человека, где есть опасность для жизни человека. То есть мы хотим сказать, что мы вовлечены в процесс. Но нас очень беспокоит тот вопрос, что мы парламентскую систему, конечно, очень мало понимаем и очень мало опыта.
Я сразу перехожу к Сурату Икрамову, и вопрос такой, Суратаке. У вас совсем другая ситуация. Их, скажем так, эффективность зависит от очень тесного сотрудничества, несмотря ни на что, с западными неправительственными организациями, с некоторыми органами, официальными органами. Вот, а в Узбекистане-то ситуация совсем иная. Там вас-то и за порог не пускают, скажем, официальных встреч, или, допустим, нету совсем ни Freedom House и никаких, скажем, других организаций международных. Как вы справляетесь? В чем вы видите вашу эффективность?
Более того, нас даже не стараются не допускать и не допускают на обычные судебные процессы, где называют открытым судом, но, однако, правозащитников, даже близких родственников не допускают. То есть ситуация до такой степени, что все здесь замуровано, понимаете, я бы так бы назвал ситуацию. То есть власти делают все для того, чтобы удержать свою власть, удержать вот этот авторитарный режим, в результате чего нет ни рабочих мест, 8 миллионов граждан сейчас скитаются по всем странам мира. Это половина трудоспособного населения всего Узбекистана.
Вот вы говорите, что нет поддержки США, такой деятельной поддержки. А вы как сами видите свое воздействие в обществе?
Дело в том, что мы свои сообщения даем по всему миру. Сейчас, хоть и нам наш веб-сайт заблокирован, уже это четвертый раз происходит за последние 5 лет. Несмотря на это, мы занимаемся вот после сообщения о ситуации прав человека, что происходит в Узбекистане. Мы делаем рассылку около 400 получателей по всему миру. Это и международные организации, это и посольства, это и часть из них, совсем небольшая часть, получает правительство, то есть силовые структуры, начиная от аппарата президента, значит, МВД, непосредственно министры получают,
наши сообщения. Но, конечно, я сразу должен сказать, что это уже на протяжении последних 8 лет это продолжается. Они после получения наших сообщений, если там есть факты и доказательства, то они расследуются, да. В результате, на самом деле, власти занимаются тем, чтобы поправить положение, но, к сожалению, только по данному сообщению. Если это произошло в какой-то тюрьме или в каком-то РУВД, нарушения такие серьезные, оттуда обычно снимают занимаемых должностей, даже возбуждают уголовные дела на сотрудников силовых структур. Это имеет место, но беда в другом. Дело в том, что от увольнения или от того, что каких-то вот органов, сотрудников органов, которые нарушают права человека, значит, злоупотребляют служебным положением, их увольняя, приходят на их места другие, и идет картина по тому руслу. Понимаете, то же самое происходит. Вот это вся беда. То есть сами власти даже хотят покончить с этим, но они не могут, потому что необходимо систему саму менять полностью, саму систему управления.
Сурадыка, спасибо вам. В заключении нашей передачи не могу не спросить один вопрос у всех участников. Наша передача – это передача «Перекресток». Это совместный проект всех центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». А есть ли такой совместный проект среди центральноазиатских правозащитников? Вот о чем бы хотелось спросить. И нужен ли такая единая организация всех правозащитников Центральной Азии? Хотя бы наших участников, вот самых известных правозащитников. Что вы по этому поводу думаете? Нужно ли вам объединяться?
Можно я отвечу? Дело в том, что мы давно уже имеем вот такие неформальные связи, контакты, и когда нужно, мы друг другу помогаем как информацией, так и поддержкой. И, конечно, это Мутабат Падибаева, это Ошская инициатива вот после июньских трагедий. И, конечно, мы сегодня говорим о том, что параллельная конференция ОБСЕ, которая прошла в Астане в прошлом году, мы говорили о третьей корзине Хельсинкских соглашений, о том, что ситуация с правами человека и правозащитниками Центральной Азии, она очень усугубилась, она очень тяжелая. Азимжан Аскаров у нас остается в тюрьме, его приговорили 2 суда к пожизненным лишениям свободы, и мы сегодня добиваемся, чтобы он был оправдан. Сейчас пока дело находится в Верховном суде. В Казахстане это Евгений Жовкис. И, конечно, кампания солидарности по их освобождению – это наша общая цель, общая наша платформа, над которой мы сегодня работаем. И, конечно, июньские трагедии, вот, которые мы делаем на уровне и Василии, и других вот правозащитников, да, как внутри Центральной Азии, так и вне, это вот как раз-таки это справедливость судебных процессов, нахождение истины, и как мы можем сделать для региона какие-то шаги миротворческие. Почему? Потому что пока гражданское общество, как вы не сказали, мы не объединимся, правители так и будут нас делить и делать для себя выгоду.
Нинель Фокина, вы как думаете, можно ли, нужно ли создавать такие мощные центральноазиатские, скажем, правозащитные организации? Увеличат ли они, скажем, эффективность вашей деятельности?
Централизация, но я думаю, что имеет смысл развивать 2 таких направления. Во-первых, очень много есть совместных проектов почти во всех странах Центральной Азии у правозащитных организаций. Например, фонд «Адилсёс» ведет по всей Центральной Азии, фонд защиты свободы слова. Я знаю, что по пыткам есть совместные проекты. И эти совместные проекты – это как раз та площадка, где могут те же западные фонды, в том числе и американские, и координирующую, и направляющую роль помогать делать. Это первое. Второе, мы уже давно, вот, была идея Жени Жовтиса, я его очень сильно поддерживаю, и на всех уровнях мы говорим, что нужна диалоговая площадка хотя бы 3-4 раза в год, чтобы мы собирались, констатировали развитие ситуации, вырабатывали какую-то концепцию совместных действий. Вот диалоговая площадка – это да. А всемирную сеть, глобальную сеть, ну настолько мы пестрые, настолько у нас разные задачи, настолько разные ситуации, что я думаю, это нереально.
Диалоговая площадка – это вот Радио Свободная Европа, Радио Свобода для вас теперь. И надеюсь, что и в будущем мы будем очень часто приглашать вас вместе и попытаться обсудить очень самые важные проблемы по правам человека. Конечно, очень нельзя объять необъятные, особенно права человека всего региона. Так что сегодня мы обсудили один из аспектов – это роль США в продвижении прав человека в Центральной Азии. И услышали очень интересные мнения наших участников. Напомню, это были Сурат Икрамов, председатель инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана, председатель Алматинского Хельсинского комитета, знаменитая правозащитница Нинель Фокина, Туликан Исмаилова, председатель правозащитной организации «Граждане против коррупции», а также Ойнухол Бабаназарова, известная правозащитница и общественный деятель Таджикистана. Спасибо вам всем за участие в нашей программе. До новых встреч!
Tutash yo'llar eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.